Итак, у нас сегодня Николай Васильевич Гоголь. И лекция, то есть две лекции, ему посвященные, будут называться «Миссия Гоголя в русской жизни». Значит, даты жизни Гоголя характерны. Родился он в 1809 году, то есть он в точности ровесник Мотовилова. И скончался он в 52 году, то есть за 3 года до смерти Николая, так что весь зрелый его период как раз укладывается в Николаевскую Россию. А если на лекции о Лермонтове мы говорили, что это характерное явление 30-х годов прошлого века, 19-х годов, то явление Гоголя – это в высшей степени характерное явление 40-х годов. То есть Гоголь не укладывается в 40-е годы, но 40-е годы и 50-е, и даже 60-е не существуют без Гоголя. То есть то, что мы все вышли из рукава гоголевской шинели, это за этим делом стоит действительно большая правда. Значит, насколько для Лермонтова характерно одиночество заброшенных, неприкаянных, некому руку подать в минуту душевной невзгоды, настолько для Гоголя характерна опекаемость. Гоголь, вот это важно запомнить, Гоголь всю жизнь был опекаем. Насколько, например, для Лермонтова характерно, что раннее сиротство, собственно, бабушка заменяла и мать, и отца, настолько Гоголь родился от очень любящих друг друга родителей. Он старший сын, но у него несколько сестер. Многие его еще потомки живы и находятся в России, бытовы те же, то есть потомки его сестры Елизаветы Васильевны. Другие потомки тоже Ольги Васильевны, это Головня, даже и члены вот нынешнего дворянского собрания. Вот, и только одна сестра, Анна Васильевна, осталась незамужней. Стало быть, какие-то корни явно эта семья пустила в русской жизни и в любовь. Затем хорошо известно, что Василий Афанасьевич избрал свою будущую жену Марию Ивановну, которой не было еще году, а ему было 14 лет. Но не пишут о том, что ему, то есть отроку еще, подростку, явилась во сне Матерь Божия и показала ему во сне младенца и сказала: «Вот это твоя будущая жена». И действительно, через некоторое время он узнал младенца по полному совпадению. Там всех аксессуаров, коляски, и как младенец одет, и какие там кружевца. Словом, так же, как Кирилл Белозерский, например, в видении увидел место для будущего этого самого свои обители, так Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский увидал вот этого младенца, и естественно, что сразу же посватался к родителям и сказал, что, мол, никому не отдавайте, это мое. Ну, это было еще до постановления Синода 32 года, когда возникло когда было принято решение не выдавать девушек ранее 16 лет. Поэтому Марию Ивановну, будущую Гоголь, выдали замуж 14 лет, а ему было 28. И вот от этого брака первенец вот этот самый Николай Васильевич Гоголь. Значит, отец его тоже умер достаточно рано, 42 лет, то есть это у них в роду. Гоголь тоже прожил 42 года. Но Николаю было уже 14 лет, остальные, значит, сестры мало-мало-меньше, но так и сложилось, что старший брат заменяет отца. И он действительно заменял отца, то есть, хотя и жил от них отдельно, но советовал в письмах, например, куда отправить сестру гостить, чтобы где бывают молодые люди, где она может судьбу свою встретить. Затем даже карету для этого самого, для путешествий за полком мужа, муж был военный врач, и то, в конце концов, делал Гоголь. Хотя и написал сначала «Люби бедность, милая сестра, люби бедность». Но, тем не менее, он всегда делал-то лучше, чем говорил. Тем не менее, он быстренько обратился к своим благодетелям, и карета была справлена. Ну вот. Но затем надо сказать, что, кстати говоря, пара Товстогубов, старосветские помещики, конечно же, отразилась в этой повести семейная жизнь его родителей, как он ее запомнил. Наконец, о Гоголе заботился целый круг православной, патриархальной московской интеллигенции. Это Сергей Тимофеевич Аксаков с его сыновьями. Это значит оба Петровича, как называли их в Москве, то есть Михаил Петрович Погодин и Степан Петрович Шевырев. Погодин и Шевырев полностью взяли на себя заботу о его рукописях, о типографии, о печатании. Словом, с этой стороны его тоже постоянно опекали. Конец жизни Гоголь прожил в доме Александра Петровича Толстого, будущего обер-прокурора Синода. Все знают, где этот дом. Никитский бульвар. И там как раз лучший памятник Гоголю, где вот он сидит, завернутый в плед, нахохлившийся и такой... Тем паче. Вот, то есть нахохлившийся и такая вот, знаете, как большая скрюченная птица. Так вот, и, наконец, как будто бы семь нянек, но одновременно остается впечатление, что Гоголь умирает от холода. Какой-то трансцендентный, могильный холод дышит на его душу и не оставляет ее в живых. Наконец, характерно завещание Гоголя. Он настаивал на том, чтобы его не торопились хоронить, чтобы подождали, пока от его тела пойдет явственно трупный запах, только тогда хоронили. Ну, это не было, собственно, учтено. Гоголя похоронили, как любого московского православного на третий день. У гроба дежурил даже московский генерал-губернатор Закревский. И похоронили его в Даниловом монастыре, в этом малом славянофильском некрополе. Значит, начиная с 48-го года, даже с 42-го по-настоящему, но там лежали, значит, поэт Языков Николай Михайлович, затем сестра Языкова Екатерина Михайловна Хомякова, затем вот Гоголь, затем сам Хомяков и так далее, и так далее. Вот этот вот маленький некрополь Данилова монастыря, вот он действительно принял как бы в свои недра. Ну, вы знаете, Данилов монастырь – это последний монастырь московский, как бы в революцию сохраняющийся и закрытый в результате Даниловой смуты. И вот, значит, в конце 28-го, начале 29-го года разгоняют Данилов монастырь, а в 30-м году принято решение устроить на территории Данилова монастыря колонию малолетних преступников. Поэтому в надгробье знаменитых людей нельзя было оставить на попечение малолетних преступников. Поэтому, значит, тут же принято решение перенести весь этот некрополь на Новодевичье кладбище в Москве. Когда стали поднимать останки Гоголя, то гроб оказался ветхий, он развалился, и тело было обнаружено отнюдь не в мертвецкой позе, а скрючившись и как-то на боку. То есть с Гоголем сбылось, как в книге Иова, то, чего я боялся, то и совершился. Вот это как бы будет наш с вами ретроспективный эпиграф. Вот он, собственно, дает свой тон всему последующему, а именно тому, к чему я сейчас перейду. У Гоголя на его творчестве есть особая печать смерти. Точнее сказать так, он изображает, живописует действительность на какой-то особой, ему одному ведомой грани жизни и смерти. Это не есть грань ада и рая, явно. Это не есть грань жизни, быта и умирания, как у Толстого, например, смерть Ивана Ильича. Скорее Гоголь пишет «Маски ада». Вот это его панночка в повести Ильича. Действительно живее живых персонажей. Это панночка-утопленница в «Майской ночи». Не будем считать это сказкой. Это ад оборачивается своей фольклорной стороной. Это тоже одна из масок ада. Его, если угодно, агитпункт. Кстати говоря, вот тут известная дьяволиада Михаила Булгакова. Вот явная параллель. И, конечно, среди учителей Михаила Афанасьевича нужно сразу назвать двоих – Гоголя и Достоевского. И, наконец, гоголевские упыри, черти, русалки, колдуны, оборотни и прочее, этим всем заполнены его произведения, и мы с вами увидим, что все, а не только малороссийские поэты. Но вот среди этих малороссийских повестей особое все-таки место занимает страшный мир, который мы сейчас перейдем.
Готов?
Итак, чем существенно отличается страшная месть даже в ряду других произведений Гоголя первого периода? Прежде всего тем, что на странице сюжетного, так сказать, повествования выводится Бог и Божий суд. Не очень показано, какой из лиц Святой Троицы, но поскольку речь идет явно о частном Божьем суде, то, видимо, Господь Иисус Христос. Я напомню этот частный суд и вообще эту историю. Значит, два брата, названных чужих друг другу, но названных как бы брата, Иван и Петр, то есть имена Христовых апостолов, отправляются на задание, и вот Ивану посчастливилось, то есть он сразу поймал важного языка и привел его на Аркадий. Петр ему позавидовал, и когда, и хотя Иван поделился с ним всей наградой пополам, но когда они совершают горный переход, то Иван заснул в седле, с сыном своим единственным к спине привязанным, и Петр столкнул его вместе с конем в пропасть. Но конь улетел в пропасть, а Иван успел ухватиться за куст и взмолился, значит, к Петру, что если уж ты меня не щадишь, то хотя бы пощади невинного младенца. Но Петр в своем злодействе идет до конца, то есть он не пощадил и младенца, обрубил куст, и, значит, Иван с сыном не зринулись в пропасть. После смерти и Петра, и Ивана, то есть наоборот, после смерти Петра, и Иван, и Петр попадают на Божий суд, и Бог предлагает Ивану изобрести казнь для Петра. И сказано, Иван долго думал, и, наконец, надумал следующее, и обращается ко Господу так: «Да великую обиду нанес мне этот человек. Но обида не в том, что он его предал, обида не в том, что он погубил невинного младенца, а обида в том, что он лишил Ивана его родословия, корней на земле, продолжения рода, то как раз после искупительной смерти, подвига и воскресения Господа Иисуса Христа абсолютно теряет смысл. Петр, конечно, потому что погубил Ивана вместе с его единственным сыном, лишил потомства, лишил продолжения рода. Так вот, спасаемся мы не родами, не круговой порукой, так сказать, родословием. Спасение совершается во Христе. все только личное и только личностное. Если мы молимся за своих усопших, и если усопшие ходатайствуют за нас, то это уже связь, скорее, духовным нравственной, так же, как святые земли русской, так же, как святые нашего географического ареала, но и вне всякого географического или национального ареала существуют просто излюбленные святые и, наконец, Матерь Божия, которая своей любовью объемлет всех. Так вот, после Христова искупления продолжение рода, конечно же, теряет смысл. Родословие было важно до Христа. Но Иоанн, как человек с ветхим сознанием, просит у Господа, чтобы родословие Петра было проклято, и чтобы последний в их роде был предызбран в гибели. Кстати говоря, очень характерно в свое время заметил протоиерей Георгий Флоровский, что сознание Гоголя религиозное, скорее западное. Сам он писал Шевыреву, что я пришел ко Христу скорее протестантским, нежели католическим путем, то есть о православной вере ни слова. Если его склоняли там люди из круга Зинаиды Волконской, которая перешла в католичество, значит, свою эту самую, свою группу. Если склоняли его в свою группу, то он отверг их предложение просто потому, что не видел разницы. Важно то, что мы видим, что вот эта мысль о предопределении, которая могла быть почерпнута, например, из проповеди Ламене. Он любил католических проповедников, там Ламене, Бекке, вот эти. Вот, она легко ложится в его сознание. Итак, вот этот колдун страшный месть предызбран гибели, и свобода во Христе как бы совершенно игнорируется, а он идет к своей гибели неотвратимым путем. Мысль эта, я вам говорю, она абсолютно не православная, она характерна, скажем, для кальвинизма и кальвинизма. Надо сказать, что протестанты от нее уже тоже давно отказались. То есть где-то она оказалась в католическом богословии, да и то оттиснута на самый край. Но это конец 20 века, а мы сейчас говорим о первой половине 19-го. Так вот, как раз таинство крещения уничтожает три вещи каждой человеческой жизни. Первое, как я уже сказала, проклятие наследственности и рок наследственности, вплоть до наследства прародителей, то есть Адама и Евы. Затем рабство дьяволу, то есть крещение, благодать крещения дает человеку оружие, силу и возможность не только для борьбы, но и для победы. И, наконец, ни одна человеческая душа не предызбрано к гибели. К гибели может склониться только свободная человеческая воля. Кстати говоря, в позднейшее время ту же ошибку повторяет и перешабалтывает Павел Александрович Флоренский. То есть в этих самых его записях, которые он пытается приписать Серафиму Саровскому, об антихристе, который родится от девы-блудницы из колена Данова и где-то между Москвой и Петербургом, уже то, что антихрист родится антихристом, это уже мысль дикая для православного сознания. Антихристом нельзя родиться, им можно только стать. Итак, гоголевский герой, вот этот самый Иван, далее требует у Бога, у Господа Иисуса Христа, измены самому себе. Он требует, чтобы Господь уничтожил хотя бы для одной личности плоды искупления. Ну, и тут уже Гоголь решает за Бога. То есть Господь нисходит к этой просьбе в повести Гоголя и говорит: «Страшна казнь, придуманная тобою человече, но будь по-твоему. Но и ты теперь будешь вечно стоять вот над этой горной пропастью, и не будет тебе царства небесного, так и будешь ты стоять на коне своем». Действительно, и после гибели колдуна не наступает прощение и разрешение, а этот самый всадник, бывший Иван, так и остается стоять над пропастью, как память. И, наконец, последние мысли обиженного, что нет в мире больше муки, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить. То есть прямо противоположно евангельской истине, что не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Вот здесь, вот в этой, уже не капли воды, но вот в этом, как бы уголке, отразилась ведь большой полнотой, как в зеркале, религиозное мироощущение Гоголя. Ну, начнем с того, что он всегда панически боялся смерти. Не только боялся, как мы видели, быть похороненным. Да. Не только боялся быть похороненным в литургическом сне, но боялся собственной смерти. И вот когда на панихиде по Екатерине Михайловне Хомяковой, которая умерла просто от тифа, от эпидемии тифа, он услышал такие вот благодушные слова из славянофильского круга, а именно от Веры Сергеевны Аксаковой, что зачем же бояться смерти, надо только быть уверенной в милости Божией, и уж Бог хоть в малую райскую обитель, а все-таки нас поместит. И Гоголь на это очень серьезно отвечал: об этом нужно тех спросить, кто там побывал. В сущности, вот это испуганность Гоголя, есть реакция против чрезмерного благодушия XIX века. Как будто они не рассчитывали, так сказать, не учитывали для себя возможности ада, то есть не пройти мытарство. отчасти между прочим с Гоголь в этом смысле перекликается с оптинскими старцами. Оптинский старец Анатолий Зерцалов получил от Господа повеление явиться своим младшим братьям после смерти, а он умер уже в 90-х годах, где-то в 97-м, что ли. Это учитель в Арсенофии Оптинском. Так вот, и сказал, то есть засвидетельствовал, что он едва избегнул ада. И был все же прощен, за три вещи, одной из которых была любовь к людям. Но во всяком случае, вот на это Варсонофий Оптинский пишет: уж если учитель мой едва избегнул ада, то что же сказать обо мне? Итак, боязнь Гоголя как бы двоякая. Она в сущности имеет под собой такое же глубокое основание, вот как та пропасть, в которую возможен провал. Затем другое. Как я уже сказала, Гоголь обращается ко Христу изнутри психологии. То есть ни в ком он не видит, по его собственному призванию, более глубокого и тонкого проникновения в человеческие души. Душеведения или сердцеведения. Наконец, в последний период своей жизни, уже после публикации «Мертвых душ», Гоголь предпринимает путешествие к гробу Господню. Опять маленькая величавица. Это для нас, для всех сейчас, путешествие к гробу Господню, явление радостно заурядное. В то время к гробу Господню ходили только простые люди. Из дворянского сословия единственная личность, это известный Андрей Николаевич Муравьев, и его за это прозвали в московском обществе патриарх Иерусалимский. То есть к гробу Господню для образованного человека было смешно и комично. Не только. Можно было сколько угодно, почему ж пешком, пожалуйста, поезжай в карете, на пароходе, на осле, на чем угодно. Но это было смешно. И отчасти... Нет. Революция произошла. Революция вообще многому научила русское общество. Так вот, это был казус. И комический казус. И поэтому Гоголь в письмах к друзьям вынужден был оправдываться. Зачем его туда понесло? Оправдываться, объясняться. Притом длинно объясняться. Как-то это было непонятно тогдашнему московскому и петербургскому обществу. То есть дворянскому обществу обеих столиц. Но надо сказать, что вот съездил он ко гробу Господню и очень не любил рассказывать или даже отвечать на вопросы, что же он там пережил. Он ничего не любил. Душа его никак не отозвалась и тем более не раскрылась. Что? Как вам сказать? Нет, голубчики, то, что человек такое узнает, он обязательно делит. Да. В Оптино он ездил, об этом мы будем говорить в следующий раз. Оно тоже произошло. В общем-то никак, пшик один. Затворником.
Да.
Быстренько считаем. Сколько угодно. Значит, да, погодите, это считаем прямо на пальцах. Значит так, русская духовная миссия была основана в 1847 году. Первым начальником был назначен архимандрит тогда Порфирий Успенский, будущий епископ Чигиринский, и иеромонах Феофан Говоров, еще там с несколькими спутниками, его сопровождали и были уже проведены синодальным приказом, как его сотрудники. Значит, элементарно, по жизнеописанию Гоголя, хоть и Золотухского, то есть даты совпадают. Единственное, что тот ли пароход или следующий, но что они мне были знакомы, увы. Увы, на жизненных браздах. Не были, да, не были. Так вот, значит, но это мы уже очень сильно углубились вперед. А сейчас еще нам пригодятся произведения Гоголя первого периода. Вот мы сейчас остановились на малороссийских повестях и их, так сказать, полуфольклорной чертовщине. Следующий серьезный период, ну, Миргород это тоже относится, в общем-то, по духу к малороссийским повестям, а вот следующий период Гоголя петербургский. Это его Невский проспект, портрет, шинель, записки сумасшедшего, наброски «Утро делового человека» и коляска. И вот тут Гоголь тоже пишет ад, но уже не фольклор. Он пишет ад на земле и в пределах земного времени. Невский проспект – ключевая повесть, и она, в сущности, вся вышла из Пушкина. В Невском проспекте Гоголь также разоблачает Петродела, выражение Марины Цветаевой, Петродела, то есть дело Петра Первого, как и Пушкин, то же самое дело в «Медном всаднике». Фасад Российской империи. И вся повесть разоблачает фасады. Как начало Невского проспекта, так и его завершение. Не верьте Невскому проспекту, он лжет. И в конце, как не развивается плащ красавицы, я не пойду его догонять. Пискарев, герой Невского проспекта, мечтатель, художник. И вообще герои петербургских повестей в разной степени, но все они мечтатели. Поприщин тоже художник, но не пишущий произведений. Нет, Поприщин — это записки сумасшедшего. И, наконец, третий художник, безымянный, это автор портрета ростовщика. Портрет. Где живут петербургские герои Пушкина? В Гоголя, в мечтах. Особенно это характерно для Пискарева. Но вспомним Достоевского. Он ведь Гоголя не забывал никогда. Весь Петербург — одна мечта, фантом. Он может в один прекрасный момент провалиться, и останутся прежние финские болота и над ними медный всадник для красоты. Да. Так вот, ключевая сцена Невского проспекта. Мечта Пискарева, где бал, бальная зала и кающаяся грешница. То есть мечта в раскрашенных картинках. Тоже фасад. Когда этот фасад разлетается, то для Пискарева это гибель. Удивительное дело, как легко Гоголь сразу же ведет своих героев к гибели. То есть это как бы естественный конец. Естественное самоубийство Пискарева. Естественное сумасшествие Поприщина. Естественная гибель Черткова. И странное дело. Гоголь, как никто, чувствует вот эту не просто мертвенность, а марионеточность Петербурга. Герои его различаются чем? Должностью и адресами. Помните, пишет Хлестаков Тряпичкину, душа Тряпичкина. У него главное отличие Тряпичкина, что у него два адреса, потому что прячется он в одной квартире от хозяина другой, потому что не платит в обеих. И, наконец, этим мечтателям противополагается положительный герой, то есть два положительных героя, Ковалев, помните, потерявший нос, и Пирогов, приятель Пискарева. Помните, как они на Невском проспекте встречают двух женщин? Одна брюнетка-красавица, которая оказывается проституткой, и другая блондинка-немочка, которая оказывается порядочной женщиной, женой сапожника. Пирогов, значит, ухлёстывает за порядочной женщиной и обнаруживает в доме ее законного мужа, сапожника Шиллера, и приятеля Гофмана. Притом застает Шиллера за тирадой, что слишком дорого нос обходится, поэтому, друг мой Гофман, отрежь мне нос. Иными словами, Гоголь пишет абсурды. И, конечно, пишет людей без души. Вспомним, чем живет Поприщин. Кроме чтения иностранных газет, он еще читает переписку двух собачонок. Меджи на английской лад и Фидей. И то одна собачонка тоном повыше, поэтому она говорит: «И что тебе за имя дали?» Фидей, Роза, какой пошлый ход. Надо сказать, что в этом отношении Гоголь, конечно, видит вот этот всеобщий порог западничества, когда как бы головы обернуты на запад, и люди не видят вокруг себя. В этом отношении напомню характерные басни Крылова, как помните, ребенка учили птиц и научили, какие птицы гнезда бьют, какие яйца несут. Ну, надо сказать, что первый наследник престола, у которого был русский воспитатель, это был Александр II. До этого только немцы. Итак, но, конечно, из петербургских повестей наиболее серьезная и наиболее серьезная и глубоко поставленная задача у нас с вами наличествует портрет. Напомню вот это, притом Гоголь свою главную мысль оттесняет обыкновенно в конец и куда-то в приложение. Так вот, в приложении мы видим историю, как художник написал, то есть был ему заказан, портрет ростовщика. Ростовщик — это тупырь или оборотень, то есть он когда-то давно свою душу продал дьяволу. И вот то сатанинское выражение, которое имели его глаза, а ростовщик умер, пока писался портрет, поэтому портрет не был вручен заказчику. Так вот, художник перенес это сатанинское выражение на портрет. После этого с этим портретом в одной комнате люди не могли спать и не могли находиться. Художник хотел уничтожить свое произведение, но его отговаривали, мол, прекрасный портрет, давай я его заберу, что-то, что-то. Кончилось дело тем, что портрет был просто как бы куда-то уведен, ему дали пропасть, он потом возник у Черткова. Но вот это как бы сатанинская нагрузка, вот этот сгусток отрицательных энергий, вот это все перешло на самого художника. То есть дьявол стал у него за спиной и стал паразитировать на его творчестве. Это, кстати говоря, другая кардинальная идея Гоголя. Никакая красота мира не спасет. И у Достоевского это выражение глубоко иронично. Мы еще будем об этом говорить. Никакая красота мира не спасет, и искусство не спасительно, а двойственно, двусмысленно и двулично. Итак, после этого вот тот художник, написавший портрет ростовщика, получает крупный заказ на роспись вновь отстроенного храма. Портрет, вторая часть. Потому что мы не читали, мы читали только первую часть. Конечно, как правило, читатели читают только первую часть. Так вот. Художник получил заказ на живопись религиозного содержания для росписи вновь отстроенного храма. Как чаще всего бывало в те года, обыкновенно задание давалось нескольким художникам, чтобы потом из них устроить конкурс. Ну, на нашей, хоть не на нашей памяти, но всего столетней давности прошлом, когда в Киеве расписывали Владимирский собор, то перед этим дали заказы нескольким художникам, а потом их друг с другом несколько строили, чтобы каждый, значит, стремился перегнать товарища. Там и Вознецов, там и Нестеров, там и Врубель. Врубеля, в конце концов, прошли только бордюры и орнамент. Так вот, И вот когда выставили, значит, на конкурс работы вот этого зрелого художника и работы более молодого, то, конечно, видно, что стало, что работы зрелого художника были на две головы выше. И вдруг один из членов комиссии обратил внимание на выражение глаз евангельских и житейных персонажей. А выражение было сатанинское. И поэтому, естественно, что эти работы маститого художника были отвергнуты, а более молодой и менее зрелый победил. Здесь придется остановиться и напомнить, что давным-давно русской жизнью был утрачен вот этот принцип Святой Руси, что иконописец должен готовиться молитвой и постом, что он сам должен жить не только в молитвенной и аскетической обстановке, но и очищать регулярно свое сердце, чтобы действительно блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Так вот, конечно, в этот синодальный период о чистоте сердца было говорить смешно, и комиссии это дело не рассматривали. Но так или иначе, вот гоголевский герой после этого действительно удалился в монастырь на длительное покаяние, не принимая пострига, на жизнь под руководством монастырского старца. И в конце концов он дал обет никогда ничего не писать, кроме религиозных сюжетов. И вот только после этого он вновь вернулся к своему уже служению, а не то, что к средству выпила. Ну так вот, значит, петербургские повести были написаны, опубликованы, прошли цензуру, и как-то никому не пришло в голову, например, спросить, про что же повесть «Нос». Помните, что «Нос» был арестован уже с заграничным паспортом при переезде границы. И тут его, можно сказать, заарестовали. И это все цензура пропустила. И надо сказать, что вот опубликованы петербургские повести, опубликованы, поставлен «Ревизор», где тоже ведь Гоголь выводит мелкого бесенка, вот этого Хлестакова, в сущности оборотня. Но оборотня, который вживается в роль. И поэтому, когда он не просто выдает себя за государственного человека, а он именно вживается в роль государственного человека, гонителя неправды и особенно сурового, так сказать, вершителя порядка, поэтому он говорит: «О, я шутить не люблю». Так вот, естественно, что эта пьеса и ее представление не вызвало ни малейших цензурных нареканий, а самому Николаю Первому чрезвычайно понравилось. После первого представления «Ревизора» в 1936 году Гоголь переезжает за границу. И надолго. Смерть Пушкина, известие об этой смерти он уже получил за границей. За границей он общается в основном в русской колонии. Тут у него Смирнова Александра Осиповна, тут у него Стурдза. Тут он был свидетелем последних дней Иосифа Елигорского. И это все нам понадобится уже в следующий раз. И вот, собственно, за границей он пишет первую часть, первый том «Мертвых душ». Приехав из-за границы, он сразу же поселяется в Москве. Естественно, что «Мертвые души» получают громадный успех. Константин Аксаков уже сразу же откликается талантливым литературным разбором. «Мертвые души» становятся событием не только литературной, но и государственной, и общественной жизни России. Они становятся событием века. Идея о продажи ливийских душ, она, в общем-то, ведь идея плутовского романа. И Чичиков, прежде всего, плут. Но совершенно правильно заметил Блок, что это плут любимый Гоголем. Ведь в сущности он пишет Чичикова с нескрываемым удовольствием. Чичикова окружают люди, готовые для ада. Ведь дело не в том, что там какие у человека характерные черты. Дело в том, что эти все лица застыли. Но это лишний раз свидетельствует о том, что застыли души, что они невозможны, немыслимы, не говоря уж о том, что не готовы для покаяния. Они уже сейчас мертвы. Манилов или Плюшкин, разве для них возможно покаяние? Они застыли. Тем более Собакевич, прокурор, да тот же губернатор. Все эти, тем более Ноздрев, все эти готовенькие души, они именно готовенькие для ада. Как я уже говорила, еще на первых двух лекциях... Нет, вот сейчас мы к этому перейдем. Как я уже упоминала на первых двух лекциях, конечно, читатель должен понимать в произведении больше, чем его автор и творец. Ибо в творческом процессе сильнее всего момент бессознательного. Но... осмысляя прошедшее, Гоголь пришел к тому же самому выводу. Разумеется, пишутся мертвые души. А Чичиков живая душа. И вот тут я бы хотела вас спросить, а в какой сцене особенно проявляется живая душа? И в чем? Нет, какая же это любовь? Это тот же Иван, который хочет оставить после себя потомство. Муразов это совершенно правильно. Если уж вы обязательно хотите оставить после себя потомство, то женитесь на девушке, привыкшей к простому хозяйству. Нет, нет. А помните сцену бала, с которого он приезжает злой, раздраженный и вообще в самом дурном настроении. А о чем он говорит? В губернии развал, не урожай, а вы тут крутите, чему вы рады? То есть Чичиков болеет, по крайней мере, болями страны, притом болями, которые не разделяет администрация. Ни губернатор, ни вице-губернатор, ни казначей, ни полицмейстер. Бизнес – это классическая банковская операция. Банк, а в банках то же самое. Что сейчас происходит? Неужели вы думаете, что доллар стоит 28 рублей с копейками? Гораздо меньше. Это просто фикция. Что производит Америка? Зелененькие бумажки. Все остальное покупать нельзя. Тут тоже фикция. На чем он основывается, Чичиков? Куда он встраивается? Ведь дело в том, что ревизские сказки, так называемые, то есть перепись населения, во-первых, пишется на основании церковно-приходских метрических книг, а во-вторых, она пишется редко. Поэтому люди успевают умереть, а по переписи они числятся живыми. И он за бесценок скупает вот эти вот пустые имена, а поскольку в Херсонской губернии земли раздают даром, то он их фиктивно поселяет, стремится поселить в Херсонскую губернию. И получится, что по бумагам у него целые имения, а это фикция.
Доллар стоит 7 рублей.
Вот именно.
Потому что почтовые наши отделения, они требуют купон за доллар и дают себе 7-рублевую марку.
Да, вот и все.
Они
вот
это случайно так вот.
Конечно, конечно. Поэтому, друзья мои, не покупайте доллары. Это ложь. Это, друзья мои, а вы не клюйте на такую дешевую приманку. О, и молодцы, и правильно делаете. Кстати говоря, в поэме есть даже невыведенные мертвые души за кадром. Помните авторша любовного письма к Чичикову? Да, которая сразу называет его на «ты». Но заметьте, что ведь это пародирует письмо Татьяны Каневина. Мало того, Пушкин по свидетельству самого Гоголя дал этот сюжет, но проверить это невозможно. Ни в каких бумагах Пушкина ничего подобного нет и близко. Да. Но пишут об этом просто так. Да, конечно. А это дама приятная во всех отношениях. И просто приятная дама. О чем они беседуют? Поздравляю вас. А борок уже более не носит. Как не носит? Так. Теперь все фестончики, на борке фестончики, на рукавах фестончики, внизу фестончики, глазки и лапки, глазки и лапки. Да, вот именно. Словом, словечки, конечно, у Гоголя как ни у кого. Понимаете, во-первых, структурированное общество, скажем так, все-таки ближе сказать общество тоталитарное. Вот оно-то как раз и навязывает людям. Нет, не любое. Начнем с этого, что не любое. Но тоталитарное государство навязывает людям определенный стереотип поведения. Мы об этом еще будем говорить и на следующей лекции. Гоголь сам, в конце концов, пойдет на поводу этой идеи. Не сказать. Прежде всего, не надо людям потому навязывать, что Господь дал иное. Господь призывает, да, к любви, свободе и творчеству во Христе. В миру, голубушка, в миру тоже живая душа, и она имеет, так сказать, задание жить от Бога. Вот, но поэтому не будем говорить о том, что люди должны быть стать колёсиками и винтиками, только зависит от какой машины. Это Ленин так думал, он солгал. Оно... Как сказать? Образцы мышления для дураков. Во всяком случае призваны быть не дураками.
Ну как, даже в храме объясняют православие, где будет.
А как вам сказать?
Церковь для слабых.
По всей? Ой, я думаю, что... Как фамилия того священника, который это объяснял? Не пора ли его проверить? Далеко не так. Именно, на православную. На православ...
Дурак запрещено, понимаете?
На православ... Да.
Дурак для себя, сказала
бы. На православную его благонадежность еще нужно, так сказать, его православную благонадежность надо проверить, далеко не прав. А вот давайте так. Вы знаете, конечно, вот советское общество, оно было не просто рассчитано на недоумков, оно воспитывало недоумков. А еще точнее, вы знаете, его стереотип – это стереотип первоклассника. То есть в меру строго и в меру торжественно. Белый фартук и кое-какие цветочки. Именно поэтому засилье радио, телевидение, а сейчас эта стекляшка, в которой показывают «Радонеж», это тоже... Средство не думать, а чтоб тебе уже забивали чем-то готовым. Некоторые священники, да, этот стереотип принимают, потому что такими людьми легче руководить, легче управлять. Меня уж теперь, уж царство ему небесное, покойник отец Георгий Тертышников все склонял постричься в монахини. Наконец мне это надоело, и я ему прошептала в ухо: наместнику, пожалуй. У него немедленно исчезли все его аргументы, и разговор этот никогда не поднимался более. И, между прочим, ему самому стало легче, потому что он тоже был бедный во власти стереотипа. Но все-таки, продолжаем. Как известно, вслед за первой частью мертвых душ пришла вторая. Да. Вот, понимаете, вот только в первой части возникает как бы некоторые росточки живой жизни, но вот во второй части эта душа раскрывается. То есть продолжает раскрываться, как жива. Вот к этому мы сейчас переходим. Как вы думаете, почему Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ»? Право. Ему солгали. Ничего не подобного. Вот это предположение абсолютно неверное. А вот что у него не получилось, это совершенно Это совершенно справедливо, более того. Можно даже проследить. Там на самом деле наличествует грубая ошибка постановки художественной задачи. А именно, Гоголь пытается перенести во вторую часть тот же сюжет с покупкой львиских душ, а она там не принимается. Но вот на самых задворках сюжета можно вытащить как раз ту фабулу и ту завязку, которая могла бы расцвести в сюжет второй части. Я напомню, в чем там дело. Помните вот эту историю с подложным завещанием? Это ведь тоже идея плутовского романа. Я сейчас, поскольку не очень помните, я сейчас ее перескажу. Так вот, помните, что богатая старая барыня, одинокая, окружила себя целой когортой, мотик, приживалок, каких-то компаньонок, не поймешь кого, и на которых она срывает свой немыслимый характер. Затем, перед смертью, чувствуя не то чтобы раскаяние, но желая как бы купить индульгенцию, то есть откупиться от грядущего наказания, она свое громадное состояние оставляет все приживалкам. Поскольку нет прямых наследников, то она имеет право это сделать, а неродному племяннику, вот этому самому Хлобуеву, она оставляет какую-то малую часть. Вот в это, так сказать, вот в эту пропасть, или вот в эту вот болотную, так сказать, болотную яму, вклинивается Чичиков и разыгрывает целый вставной сюжет. Он подставляет, пользуясь тем, что помещицу хоронят в имении, а существует городской дом, он в городском доме подставляет новую, как бы умирающую, священника, свидетеля, там, нотариуса, все честь по чести. И составляется новое завещание, притом не в пользу Чичикова, но он, конечно, пользуется. Вот это второе завещание направляется законным образом в опекунский совет, новую умирающую кладут в гроб, гроб увозят как бы в церковь для отпевания, и пропадает и умирающий гроб. Но что было потом? Значит, после этого спектакля пошла писать губерния, то есть пошли доносы, доказывающие подложность второго завещания. Пошли доносы, доказывающие подложность и первого завещания. В деле оказался замешанным губернатор, потому что приходился родственником на седьмой воде, той же умершей. Кончилось дело тем, что генерал-губернатор обширного края, сказано, который, значит, своего доверенного чиновника ставит на разбор этого дела, вынужден просто, так сказать, развести руками, потому что опытный и хваткий чиновник чуть ли не сходит с ума. Донос сел на донос. А тут еще вклинивается некоторый оборотень, помните, юрисконсульт, который говорит, что я, когда мои дела плохи, я вовсе не собираюсь оправдываться. Я собираюсь только как можно более запутать и губернатора, и вице-губернатора, и полицмейстера, и казначея, всех запутаю. И возникает такая круговая порука всеобщего нечестия и всеобщей преступности, что или все в омут, или всем надо выпутываться. И они выпутывают и его. Конечно, Аллочка, слушай дальше. На то он Гоголь. Так вот. Кончилось дело тем, что генерал-губернатор уже плюнул на все, собирается ехать к государю, и по его всеподданнейшему докладу значит, желаете спросить разрешение судить всю губернию быстрым военным судом. Словом, спокойствие сохраняет в этой свистопляске только именно Муразов, очень добрый и, главное, всех жалеющий человек. Вот тут зацепляют по этому делу Чичикова, и главным образом все-таки в связи с этим спектаклем по завещанию. И оказалось, что при его хватком характере, но вызванный на ковер, он не обладает мужеством. Только что он перед этим был во власти вещей. Вещи ведь на него на самом деле оказывают страшное влияние. Он только что сшил себе фрак наваринского пламени с дымом. Только что он облачился в штаны, щелкнул себя по животу и говорил: «Ведь какой дурак!» А в целом он составляет картину. И тут-то его как раз арестовывают, голубчика. Вот тут он уже, когда ему говорят, что женщина, которая у вас была в качестве, значит, умирающей, что она арестована и будет приведена с вами на очную ставку, он уже падает в ноги, умоляет, обнимает вице-губернатора за сапог. Тот рвет от него сапог и проводит Чичикова по паркету. Наконец рвет на себе волосы и уже готов колотиться головой об печку. Вот тут он как раз объясняется с Муразовым уже как живой человек и начинает рассказывать то, чего вообще обыкновенно не рассказывал. Что отец его засаживал, значит, списывать нравственные правила из прописей, а сам крал каенный лес. Растлил сиротку, который был опекуном. То есть дурной пример действует, как не действует в предписании нравственные правила. Но, однако же, Чичикова дело вот зимое выправляется. После ухода Муразова ставится новый спектакль, но уже не Чичикова. К нему приходит драгунский офицер и говорит: 30 тысяч на всех. И дело будет уничтожено. И что бы вы думали? Ему принесли шкатулку, этому самому Чичикову. Он выдает 30 тысяч на всех. Этот самый драгунский офицер переодевается караульным солдатом, сменяет караул возле арестованной женщины, выкрадывает ее, сажает другую, ничего не подозревавшую, а ту прячет так глубоко, что и потом не нашли.
Кто раньше писал, Гоголь или Щедрин?
Что вы, конечно, Гоголь. Конечно, Гоголь. Конечно, Гоголь, и Щедрина ничего подобного, конечно, нет. Но, словом, вот после этого спектакля, уже второго, оказывается, что Чичикова отпускают. Но отпускают тоже по ходатайству Празова. И он начинает, как добрый человек, издалека, что в губернии близится не урожай. Это действительно дамоклов меч всех тогдашних губерний при всем тогдашнем земледелии, что нужно, пока не началась паника, в соседних двух губерниях купить хлеба по дешевке, чтобы купцы не взвинтили цену, что он сразу же готов этим делом заняться сам, и уже отдохнувший от этого самого, от своего перенапряжения генерал-губернатор, уже мирно с ним беседует, и вот в это мирное настроение он вклинивает словечко: «А Чичикова, ваше высокопревосходительство, прикажите отпустить». Его действительно отпускают, но Муразов предупреждает его, чтобы он немедленно покинул генерал-губернаторство, потому говорит, что без меня вам плохо будет. И, значит, этот самый герой уезжает, но вот благодаря тому, что повесть, то есть что вторая часть «Мертвых душ» не получила правильной постановки сюжета, то есть правильной постановки художественной задачи, ее невозможно было продолжать, ее можно было только сжечь. Надо сказать, что Достоевский всегда смеялся над этими предположениями, что Гоголь сжег мертвые души, не будучи в себе, и что-то такое в этом роде. Надо сказать, что Достоевский регулярно сжигал свои романы дотла. Первый роман «Сожженный» был «Преступление и наказание», и дальше идут правильные пожарища, то есть сжигается идиот, сжигается, естественно, бесы, сжигаются подросток.
А потом он писал заново.
Да.
Почему вы называете правильные пожарища?
Правильные пожарища, то есть с неуклонностью, знаете, физического закона. Написал – сожги, а дальше начинай заново. Так вот. Да. Незадолго до смерти Гоголь призывает к себе митрополита Филарета. Вот, кстати говоря, откуда берется оптинская легенда. А незадолго до смерти Гоголь призывает к себе митрополита Филарета Московского, предлагает ему забрать рукопись «Мертвых душ», вынуть оттуда то, что он считает пригодным, а все остальное уничтожить. Митрополит Филарет, святитель Филарет Московский, слишком хорошо знал и настроение московского общества, и менталитет своей эпохи, что, конечно, от этого дела отказался и уже предоставил Гоголя его творческой свободе и его личной совести. Вот этим мы с вами сегодня заканчиваем, то есть следующая лекция наша будет посвящена завершению жизненного пути Гоголя. Но она включает в себя не только. Она включает в себя важнейший аспект, который, конечно, игнорировала наша и средняя, и высшая школа, а именно провал Гоголя как общественного деятеля.